Это было как при блеске молнии среди темной ночи, когда почему-то вдруг видишь чрезвычайно множество предметов зараз. Занавеску кровати, ширму, окно, вздрогнувшую на жердочке канарейку и стакан с серебряной ложечкой, на ручке которой пятнышками осела магнезия. Таково, вероятно, свойство страха, имеющего большие очи. В одном таком моменте я, как сейчас, вижу перед собою огромную собачью морду в мелких пестринах, сухая шерсть, совершенно красные глаза и разинутая пасть, полная мутной пены в синеватом, точно напомаженном зеве. Оскал, который хотел уже защелкнуться, но вдруг верхняя губа над ним вывернулась, разрез потянулся к ушам, а снизу судорожно задвигалась, как голый человеческий локоть, выпятившаяся горловина. Над всем этим стояла огромная человеческая фигура с огромную головою, и она взяла и понесла бешеного пса. Во все это время лицо человека улыбалось. Описанная фигура был Голован. Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета, именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу. В нем было, как в Петре Великом, 15 вершков. Сложение имел широкое, сухое и мускулистое. Он был смугл, круглолиц, с голубыми глазами, очень крупным носом и толстыми губами. Волосы на голове и подстриженной бороде Голована были очень густые, цвета соли с перцем. Голова была всегда коротко стрижена, борода и усы тоже стриженные. Спокойная и счастливая улыбка не оставляла лица Голована ни на минуту. Она светилась в каждой черте, но преимущественно играла на устах и в глазах, умных и добрых, но как будто немножко насмешливых. Другого выражения у Голована как будто не было, по крайней мере, я иного не помню. К дополнению этого неискусного портрета Голована надо упомянуть об одной странности или особенности, которая заключалась в его походке. Голован ходил очень скоро, всегда как будто куда-то поспешая, но не ровно, а с подскоком. Он не хромал, а по местному выражению «шкандыбал», то есть на одну, на правую ногу, наступал твердую поступью, а с левой подпрыгивал. Казалось, что эта нога у него не гнулась и пружинила где-то в мускуле или в суставе. Так ходят люди на искусственной ноге, но у Голована она была не искусственная. Хотя, впрочем, эта особенность тоже и не зависела от природы, а ее устроил себе он сам. И в этом была тайна, которую нельзя объяснить сразу. Одевался Голован мужиком, всегда, летом и зимою, в пеклые жары и в 40-градусные морозы он носил длинный, нагульный овчинный тулуп, весь промасленный и почерневший. Я никогда не видал его в другой одежде, и отец мой, помню, частенько шутил над этим тулупом, называя его «вековечным». По тулупу Голован подпоясывался чекменным ремешком с белым сбруйным набором, который во многих местах пожелтел, а в других совсем осыпался и оставил наружу дратву до дырки. Но тулуп содержался в опрятности от всяких мелких жильцов. Это я знал лучше других, потому что я часто сиживал у Голована за пазухой, слушая его речи и всегда чувствовал себя здесь очень покойно. Широкий ворот тулупа никогда не застегивался, а напротив, был широко открыт до самого пояса. Здесь было недра, представлявшее очень просторное помещение для бутылок со сливками, которые Голован поставлял на кухню Орловского дворянского собрания. Это был его промысел с тех самых пор, как он вышел на волю и получил на разживу ермоловскую корову. Могучую грудь несмертельного покрывала одна холщовая рубашка малороссийского покроя, то есть с прямым воротом, всегда чистая, как кипень, и непременно с длинную цветную завязку. Эта завязка была иногда лента, иногда просто кусок шерстяной материи или даже ситца, но она сообщала наружности Голована нечто свежее и джентльменское, что ему очень шло, потому что он в самом деле был джентльмен. Мы были с Голованом соседи. Наш дом в Орле был на третьей дворянской улице и стоял третий по счету от берегового обрыва над рекою Орликом.